Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
22 часа 10 минут в столице. Добрый вечер. У микрофона Тони Самсонова. Вы слушаете и смотрите программу «Лукавая цифра». Со мной моя коллега Евелина Геворкян.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Мы сегодня говорим на антикризисную тему. Готовы ли вы стать фрилансером, то есть работать вне штата и вне офиса по трудовому договору, если вас вдруг, не приведи Господь, уволят в связи с кризисом? И я с удовольствием представляю наших гостей. Это Антон Борисович Носик. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер. Добрый.
Антон Борисович Носик, генеральный исполнительный директор портала bfm.ru. И Александр Агатов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, директор по стратегическому планированию рекламной кампании BBDO. Господа, ну, начнем мы, наверное, с того, что разъясним нашим слушателям, кто же такой фрилансер, и что это за работа такая, стиль жизни фриланс. Ваше соображение.
Ну, прежде всего, это, наверное, человек, который так или иначе выбирает вполне самостоятельный путь в своей, развитии своей профессиональной деятельности. И, в общем-то, главное, наверное, слово, которое определяет деятельность, это независимость, да, которая так или иначе в той или иной форме продает плоды своего труда компании, заинтересованные в его профессиональной экспертизе.
Но чем это отличается от обычного найма?
Ну, это отличается отсутствием у человека, прежде всего, присутственных часов, отпуска, посещения офиса. Он вне структуры. Социальных гарантий, как правило, эта работа, по крайней мере, в наших реалиях не подразумевает. Но человек просто получает некоторую свободу и независимость от потребностей той или иной корпорации за счет того, что у него меньше защищенность в смысле того, что он волка кормит ноги, и он когда-то получает заказы, когда-то нет. Ну, самым классическим и понятным нам примером романтическим фрилансера является фотограф, который что наснимал, то может предложить той или иной редакции.
Я, кстати, вот здесь добавлю, согласно исследованиям, везде вот самые популярные профессии, которые фигурируют как фрилансеры, это веб- и графические дизайнеры, программисты, писатели, иллюстраторы, видео- и монтажеры и операторы, фотографы, конечно же, и еще вот менеджеры проектов, то, что такие вольно-наемные люди.
Фотограф – это самое наглядное для понимания слушателей, да, потому что чем занимается веб-разработчик – непонятно, а чем занимается фотограф – понятно. Он с фотоаппаратом что-то увидел, сфотографировал, дальше он это может редакциям предложить. Ничего не увидел, не сфотографировал, редакция ему зарплату за то, что он просто гулял с фотоаппаратом по городу, не заплатила.
Александр, вопрос, наверное, к вам, как к представителю большой компании. Все-таки компании экономят на фрилансерах, это выгоднее нанимать фрилансеров, и это действительно способ сократить издержки и не увольнять сотрудников во время кризиса, или нет?
Здесь не все описывается арифметическим сложением и вычитанием. Не в каждой компании, не каждой индустрии, не каждой компании какого-то определенного размера удобно, в принципе, работать с фрилансерами. Ну, вот у нас, например, это не есть широкая распространенная практика, просто по той простой причине, что мы, являясь довольно большим рекламным агентством, в большей степени строим весь наш бизнес на долгосрочных отношениях с клиентом. И, в общем-то, этот бизнес очень много, во многом зависит от людей, которые в нем работают. И, соответственно, для того, чтобы строить какие-то длительные отношения, эти люди, наверное, должны идти бок о бок с этим бизнесом, которому они продают свои консультационные услуги или они какие-то креативные решения, например, как в нашем случае. Да? Все-таки роль личности в этом плане очень велика. И вот работать с какого-то такого числа по такое число в соответствии с трудовым договором становится довольно сложной задачей. Поэтому это действительно не для всех.
То есть фрилансер не может быть ключевым сотрудником?
Ну, если некий сотрудник ключевой, и компания на его услугах серьезно завязана, то ей неудобна ситуация, когда он может вдруг встать и уехать на полгода в Индию, или может предпочесть заказу от этой компании, заказ от другой компании.
То есть здесь экономически выгоднее иметь штатного сотрудника.
Если у тебя есть много работы для человека, то логичнее хотеть его в штат. Если у тебя есть работа для него от случая к случаю, то тебе логичнее привлекать его от случая к случаю, но при этом быть готовым к тому, что он окажется в этот момент не свободен, и для этого иметь некий пул этих фрилансеров, из которых выбирать, когда случай представится.
Некоторым образом взаимозаменяемых плотин.
Но абсолютно. Давайте все-таки посмотрим, насколько распространены фрилансеры, насколько распространен такой вид занятости в России и в других странах.
Вот статистика по России говорит о том, что у нас только 0,3% от всех работающих это фрилансеры, и, ну, это порядка 200 тысяч человек, и по объему работ, да, которые они выполняют, то есть вот их оборот, рынок труда фрилансеров составляет примерно 28 миллионов долларов.
Что немного, в общем-то.
Я думаю, что это связано со спецификой российского рынка труда, где далеко не все персональные доходы людей проходят надлежащее налоговое оформление, причем с двух сторон, и со стороны работника, и со стороны нанимателя.
То есть вам кажется, что реально больше этот
фрилансеру процент? Гораздо более естественно не показывать свои доходы в налоговой, потому что они эпизодические, они ситуативные, и нанимателю для случая там одноразового контакта, ему просто у нас так налоговое законодательство устроено, что ему проще где-то там наскоблить кэша и, например, там обналичить его и расплатиться с человеком парой бумажек, чем проводить всю бухгалтерию найма, которая требует...
Но это действительно так, Александр?
Ну, да, это, в общем, именно так, потому что если компания действительно полностью прозрачная, и, в общем, она просто не может себе позволить такого рода взаимоотношения с людьми, которые ожидают, ну, вот этих вот... вознаграждение в конверте, да, поэтому просто не будут складываться отношения таким образом, да, и там, скажем, ну, большинство компаний в нашей индустрии, которые действительно являются прозрачными компаниями, которые действительно следуют всем требованиям законодательства, они просто не могут себе такого позволить.
То есть невозможно в рамках российского законодательства нанимать фрилансера?
Нет, возможно, просто если человек ожидает действительно, что он может пройти мимо налоговой инспекции со своими этими доходами, да, то, наверное, с ним будет очень трудно строить какие-либо отношения.
Вы конкретно хоть какого нибудь фрилансера нанимали когда-либо?
Ну, у нас бывают эти ситуации, они... это действительно фотографы-иллюстраторы, например, это самый типичный в этом плане принцип.
Вот когда люди действительно... одну фотографию, и вы платите за этот кадр по трудовому договору?
Ну, один кадр или два кадра, это действительно какой-то объем работы всегда описывается в этом плане, да, или там количество иллюстраций, или можете себе представить, допустим, иллюстратор, который оформляет книги в издательстве, ровно то же самое, да, есть какой-то объем, который четко можно вполне описать, проверить, посчитать, и, соответственно, выплатить вознаграждение. Да? Вот, то есть, это...
А вот смотрите-ка, для сравнения, в США, как гласит эти цифры, 25% населения, ну, работающих, это как раз те самые фрилансеры, это порядка 45 миллионов человек. Как вам кажется, если бы у нас даже все было прозрачно, и все бы так честно, как в Америке, декларировали свои доходы и приходы, расходы, у нас цифра была бы подобной, 45 миллионов человек?
Нет, я думаю, что она была бы просто в 10 раз выше той, которую вы назвали.
То
я
есть
думаю,
было бы 3%.
Вместо 200 тысяч человек было бы 2 миллиона. Значит, 1 800 000 работает.
Так а чем объяснить, почему в Америке в разы больше этих фрилансеров?
Даже если мы будем говорить
такой,
там...
такая форма работы белая, у них, да? Да, выгоднее? Ну,
в Америке система государственной регистрации правовых отношений, экономических отношений направлена на стимулирование бизнеса. В России эта система направлена на стимулирование государственной бюрократии. В России каждое телодвижение людей, желающих заниматься бизнесом, оно сопряжено с чудовищным задействованием государственного проверяющего, контролирующего и регулирующего аппарата. Например, в Америке зарегистрировать фирму это просто либо дойти до секретаря штата и получить от него свидетельство, либо...
А ликвидировать, простите, это же еще страшно.
Либо зайти на сайт.
Мне кажется, все не так плохо, потому что если мы говорим, что 45 миллионов американцев работают фрилансерами, то есть работают от случая к случаю, постоянно ищут себе клиентов и так далее и тому подобное, то есть не застрахованы, да, какими-то долгосрочными трудовыми договоренностями. Они не застрахованы, они сами себе хозяева, они там люди с вольнонаёмники, как переводится это слово, то в России законодательство не позволяет людям быть настолько незастрахованными, наоборот, заставляет людей уходить в штат, что сохраняет и каким-то образом, мне кажется, поддерживает рабочую силу. Нет, разве?
Нет, конечно. От того, что в России существует искусственно создаваемые проблемы для нанимателя, искусственно создаваемые проблемы для того, кто желает создавать рабочие места, и для того, кто желает вступать в правоотношения найма. От этого не то, чтобы компания начнет нанимать тех людей, для которых у нее нет работы. Она не начнет, она просто это проведет в серую, проведет за пределами государственного внимания. Это очень хорошо было видно, не знаю, помните ли вы, когда у нас в стране на рубеже тысячелетий произошел переход на единую ставку налога на доходы физлиц. Да, вот у нас были очень сложные дифференцированные схемы, схемы налогообложения доходов физлиц, то есть зарплат, грубо говоря. И вдруг 13%. И огромное количество денег вышло из серой зоны, не только из наличных выплат, не только из там, долларов, там, банковских проводок, но, на зарубежные счета, но и из всяких страховых схем, всяких схем псевдокредитования. Да? Как только государство ослабляет бюрократический пресс на какую-то сферу хозяйственной деятельности, так тут же эта сфера начинает действовать легально, быстро и весело.
Как она, по-вашему, фрилансерство это равно вот какому-то индивидуальному предпринимательству,
абсолютно,
бизнесу
абсолютно.
И уровню да, бизнеса в стране, да?
Оно подразумевает какое-то все-таки предпринимательское начало в человеке, безусловно, да. И действительно,
учитывая... Мне кажется, так романтично, с точки зрения рисков, это очень похоже на предпринимательскую деятельность.
Конечно, учитывая, что, в принципе, точность и аккуратность платежей, например, в нашей бизнес-культуре не есть какая-то добродетель, то, конечно, такой человек должен быть готов к тому, что, по крайней мере, там, с этой проблемой он может столкнуться, скажем, да, и это требует, значит, от него определенного какого-то такого предпринимательской смелости для того, чтобы с этим жить и планировать сообразно этому свою жизнь личную.
Смотрите, если даже мы будем учитывать серых предпринимателей в России, да, и серых фрилансеров, которые не платят налоги, соответственно, не попадают в статистику, и увеличим в 10 раз цифру, у нас будет 2 миллиона фрилансеров. Но в Америке-то их 45 миллионов. Почему у нас только меньше в России?
Ну, у нас и миллионеров меньше в России. У нас много чего меньше, потому что в Америке вот эти вот капиталистические отношения на рынке труда, им все-таки не первый век. И там выстроились какие-то механизмы. У нас эти механизмы выстраиваются последние там, лет 15. Да? За 15 лет нельзя прийти к тому уровню развития рынка, до которого самое благополучная в мире в экономическом отношении страна шла пару веков.
Антон, вот вопрос в том, что, например, половина работников, да, в России и в Европе, 44%, почти половина, считают, что компании, в которых нет возможности нанимать фрилансеров, которые не умеют это делать и не практикуют это, они отстают, и они неизбежно несут убытки, и они морально устаревают. А в этом плане остальные компании, которые нанимают фрилансеров, они движутся впереди прогресса всего, если в их секторе это возможно, да, если в их секторе, если это не сталелитейный завод, в котором ну, нельзя нанять фрилансера. А, так ли это? Действительно ли компании более стабильные и более живучие те, которых можно нанимать фрилансеров?
Ну, мы можем говорить, обсуждать теорию, а можем обсуждать нашу великую сырьевую державу.
Да.
Значит, в нашей великой сырьевой державе, где крупнейшими компаниями являются «Лукойл», «Газпром», там, «Роснефть», «Транснефть» и так далее, о каких фрилансерах речь? Да? Компании, которые выкачивают исчерпаемые запасы из наших недр и передают их правильным трейдерам, типа Ганвора, да, который потом за рыночные цены продает это на Запад, какие там фрилансеры, о чем речь? Да? Фрилансеры – это для молодых, динамичных, высокотехнологичных, креативных компаний с технологиями 21 века. Но это не то, в чем Россия на сегодняшний день в мире занимает сколько-нибудь заметное положение, увы.
А можно уточнить, допустим, такие работники, которые там временно раз в год приходят проверить, там, допустим, оборудование компьютерное или электрик, который пришел там электро ваши сети в компании проверить, это вот считается тоже фрилансом или нет? Вот все-таки это касается больше творческих сфер.
Вообще, или о каких сферах идет речь, когда мы говорим о фрилансе?
У меня все-таки ощущение, что действительно, вот если мы говорим про Россию, даже тот список профессий, которые вы перечислили, он, скорее всего, сводится к людям, которые занимаются либо действительно консалтингом в тех или иных областях, да. И в этой ситуации, наверное, для них очень важным условием для их существования в таком качестве становится их репутация профессионально сформированная, подтвержденная, доказанная, да, и вот это как раз, наверное, та часть, в которой, ну, репутационные вот это вот эти активы, да, ну, для многих, возможно, людей еще не стали вот таким, ну, как бы очень, очень важной точкой вот, вот там, ну, не знаю, своего собственного развития, то, над чем стоит сегодня работать, во что стоит вкладывать там, не знаю, собственные ресурсы, время и усилия. Да? А, там, в такой ситуации, когда там, я знаю, что человек, вот этот вот фрилансер, которого я могу пригласить в качестве консультанта, там, да, он вот, обладает таким-то списком, перечнем достоинств и достижений, да, Мне даже там при желании, возможно, мне даже узнать-то это трудно понять, где. Да? Я не очень понимаю, куда я должен посмотреть для того, чтобы со всем этим ознакомиться. Да? То есть вот культуры вот такого рода пока еще, мне кажется, не очень сильно сформированы. И среди вот этих вот процентов людей, которые говорят, что они хотели бы работать в качестве фрилансеров, я не уверен, что у них есть такое вот понимание четкое того, как они собираются формировать свою самую репутацию. Да?
Как они себя будут продавать.
Как они будут себя продавать, совершенно верно. Да. И, то есть, соответственно, если это не консалтинг, это скорее действительно все такие уже чисто сугубо творческие профессии, да, и тут, наверное, как бы перспективы есть, и там по мере того, как будет развиваться, я не знаю, киноиндустрия, да, сопутствующие с ней всевозможные мультимедийные сервисы, услуги, да, то тут, я думаю, масса возможностей для этого. Если будет расти инфраструктура, то вот в этой сфере, скорее всего, с этим гораздо проще, потому что труды, плоды трудов, они говорят сами за себя в этой ситуации.
Спасибо большое, Александр. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Агатов, директор по стратегическому планированию рекламной кампании BBDO, и Антон Носик, директор, исполнительный директор и главный редактор сайта bfm.ru. Мы сегодня говорим о фрилансерах. Вот смотрите, мы выяснили, что в России фрилансеров очень мало, а в Америке очень много, и во многом это связано со структурой экономики. Но при этом любопытные цифры другие. Если мы посмотрим на то, в какой стране больше всего фрилансеров, и население какой страны больше всего работает вот, на условиях фрилансерской занятости, то Россия входит в семерку лидеров и занимает на ней третье место, разделяя его с Филиппинами. На первом месте, конечно, Индия, на втором месте США по количеству населения.
Это не столько даже Россия, россияне.
Россияне, да. Россияне на глобальном рынке чаще всего там уступают только индусам и американцам, нанимаются в качестве фрилансеров. С чем это связано?
Ну, цифры впечатляющие сама по себе. Вопрос действительно в абсолютных величинах. Это много ли это людей? Если тренд ли это, да?
Ну, это немного людей, но это по сравнению, там, например, с индусами и американцами, это сопоставимые цифры. Ага. Сколько тысяч, Евелина, у тебя есть эти данные?
Так, это...
Смотрите, получается, что у нас 30 тысяч, да, где-то даже больше, 35 тысяч индусов нанимаются на глобальном рынке, да?
Ежегодно.
Я так понимаю, что это не внутренний рынок.
И меньше тысячи, где-то 700 тысяч.
Да, 700 человек в России, и США порядка 10 тысяч.
То есть 700 россиян, которых, в принципе, значит, можно, в принципе, по именам, по большому счету, назвать, да?
Да, но при этом мы на третьем месте.
Не, ну 30 тысяч индусов, это тоже для Индии.
Да, для Индии это, в общем,
ничтожное
количество. Где китайцы, например, которых
мы обгоняем? Нет, там история заключается в чем, что даже вот упомянутые Александром консультант ИЧП, в общей структуре рынка консалтинга, его доход малозаметный, потому что есть консалтинговые фирмы, где этот самый консультант, к вам приходящий раз в год, там он штатный сотрудник, там он получает зарплату на договоре. Да? Аналогично же вот индийское офшорное программирование, вот, которое заворачивает там, десятки миллиардов долларов в год, да, сопоставимые с нашими доходами от продажи нефти. Эти индусы не воспринимаются как фриланс. У них есть их индийский наниматель, который по контракту индийской фирмы с американской продает продукты их труда. От того, что они сидят в Калькутте, а заказчик в Редмонде, штат Вашингтон, они фрилансами не становятся. Они отбивают карточку в офисе у себя в Индии, там, дай Боже, эти патагонные
фабрики. В данном случае вы говорите уже об удаленной работе, это не фриланс.
Мы говорим о... Вот в вашей статье, вот эти 700 человек в России, это люди, про которых известно, что у них есть иностранные от случая к случаю наниматели. То есть это, условно говоря, московский фотограф, который продает фотографии в немецкий журнал или там международное информационное агентство, Стрингер.
А как это вообще устроено? Потому что, ну, непонятно, как это я сижу в Калькутте, продаю все это в Америку, и как это все работает? И как вот на каких основаниях это все зиждется? На проводке интернета?
А знаете, про Калькутту мы лучше разговаривать не будем, потому что в Индии еще хуже регуляции в этом смысле, чем в России.
Ну хорошо, как в России стать фрилансером? Через что? Через как?
Вологодский программист, допустим, продает свои продукты, да, свои программы в Вашингтон.
Ну, если вологодский программист действительно как бы в состоянии производить какие-то интересные миру и рынку программы, там какое-то время он тратит на то, чтобы заявить о себе, чтобы стать известным, он производит какие-то продукты, которые его имя прославляют, потому что много народу пользуется. И дальше уже появляются какие-то люди, которые на него выходят.
И дальше он переезжает в Вашингтон.
И пытаются, или он переезжает в Вашингтон, или Вашингтон начинает ему как-то платить в его Вологду.
Спасибо большое.
Это неформально, это довольно просто.
Нам нужно будет прерваться на краткие новости, после чего мы продолжим разговор о фрилансерах, но уже от теории перейдем к практическим вещам. Как найти себе работу.
Деньги, да.
Нам самое главное посчитать деньги. Все-таки выгоднее быть фрилансером или нет. И невыгодно, и заказов найти невозможно. Мы вернемся после небольшого перерыва. Я напомню, что мы будем в том же составе. Я Тоня Самсонова, Евелина Геворкян и наши гости Антон Борисович Носик и Александр Агатов.
Лукавая цифра. Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Мы возвращаемся к вам, чтобы продолжить говорить о фрилансерах. Работа вне штата и вне офиса. Готовы ли вы стать фрилансером, если вас уволят во время кризиса?
И сегодня мы лукавые цифры, связанные с фрилансерами, обсуждаем с Александром Агатовым, директором по стратегическому планированию компании BBDO, и Антоном Носиком, главным редактором портала bfm.ru.
Нас зовут Евелина Геворкян.
И Тони Самсонова. То есть, наоборот, мы произнесли имена друг друга.
Мы остановились на очень щекотливой теме. Все-таки хочется перейти к практике. Фрилансеры вообще много зарабатывают или мало? Насколько это выгодно экономически? Уходить с постоянной работы и становиться фрилансером. Здесь есть опросы глобальные, есть опросы американцев. Давайте все-таки обратим внимание на них, потому что для Америки культура фриланса стала чем-то привычным, чем-то нормальным, и по ним уже можно судить о том, как это будет
развиваться.
Кстати,
вот сейчас во время этой паузы мы говорили об этическом моменте, связанном с фрилансом. Мы хотели это отметить, да, что...
Ну, действительно, здесь есть такой момент. Вообще-то, просто очень зачастую можно столкнуться с таким пониманием фриланса, что вот я действительно работаю полный день, а там с 6 до 21 часа я делаю какие-нибудь там подработки, да, и там работаю на какую-нибудь другую компанию. Да, я не знаю, консультирую ее или пишу для нее там, тексты радиороликов или что-то еще в таком духе. Да? И вот это, конечно, та вещь, которая, ну, очевидно, совершенно смущает. Там большинство подавляющих компаний, которые, в принципе, наверное, опять же рассматривали бы возможности там, нанять фрилансера на тот или иной проект, да, просто понимая, что может иметь место такого рода отношения, а вот это ощущение сразу заставляет работодателя задуматься, скажем, да.
Ну, кого-то это смущает, кого-то наоборот привлекает.
Нет, смотрите, когда
возможно.
То есть левачок такой, да, подработает в свободное время.
Нет, ну вообще-то идея в чем? Человек фулл-тайм работает в некой компании, в которую он, во-первых, получает информацию о технологиях, получает
ресурсы,
информацию,
да.
Получает ресурсы, получает подготовку, образование, обучение, находится в
рабочее
курсе,
место,
в курсе
интернет,
по своей служебной должности. А потом я все это за какие-то копейки получаю. Да? То, что его работодатель имеет за полную его ставку, страховку, социальные выплаты и так далее, я это, как наниматель его фриланса, получаю за почасовую оплату, вот не неся всех этих расходов. Это привлекательно для... Ну, это условно, это же классическая ситуация, что для кого-то она жена, а для кого-то любовница.
Или...
Тот, для кого она жена, он,
я не понимаю аналогии.
Он с нею при разводе, значит, будет имущество пополам делить.
Угу.
А тот, для кого любовница, он несколько часов удовольствия с ней имеет. Ничего ей не должен, да, там, ни за что не отвечает, и завтра может перестать к телефону подходить.
Ну, получается, извините, что фриланс – это просто ужасно неудобно для...
Нет, если
мы... Кто-то предпочитает быть любовницей
просто... для наемного сотрудника.
Нет, просто в России, поскольку нету практики применения трудовых договоров, особенно в направлении наниматель против сотрудника.
Угу.
Если у нас тут судится по трудовому праву, то это сотрудник судится с нанимателем. Наниматель у нас, кроме случая с единственным, с Анастасией Заворотнюк, у нас наниматель не практикует вчинять сотруднику иски.
Ну, то есть расходы огромные на судопроизводство, а денег много не срубишь.
А здесь разговор идет о полумиллионе долларов, и поэтому здесь, наверное, прецедент такой.
Нет, у нас никто не верит в то, что это трудовое соглашение в том виде, в каком оно написано, что оно может быть задействовано в суде и отстоено. Там. Поэтому там масса всего написано у нас в трудовых договорах, что является калькой с трудовых договоров американских, откуда мы это и украли, да, например, non-competition, да, что? Человек, обязующийся, что если он работал в компании какое-то время, что он не уйдет из этой компании в конкурирующую, не займется конкурирующей деятельностью.
Сразу же напрямую.
Сразу же напрямую, чтобы не было
не
у конкурентов этой компании, не было бы...
Ну, так это же... Почему? Это же честно?
Это есть в русских контрактах и есть в американских контрактах. В Америке это страна судов, адвокатов и правоотношений, поэтому там это не только придумали, но там это работает. У нас, вы не назовете мне ни одного случая, чтобы человек ушел из какой-то фирмы и не нанялся бы завтра в конкурирующую, да, потому что он обещал своему работодателю несколько месяцев не работать.
Господа, мы уходим от интересной темы денег. Да. Давайте все-таки о деньгах. Вот американцы спросили своих фрилансеров. Вы после того, как уволились с постоянной работы и стали фрилансером, больше стали работать или меньше? И больше стали получать или меньше? И выяснилось, что в основном фрилансеры меньше работают, но меньше и получают. Но интересно посмотреть все-таки по странам. В какой стране сколько получают фрилансеры в час? Какова ставка?
Итак, из того, что нас интересует, в России в среднем получают $15 в час, в США – $23, в Великобритании – $24, в Австралии – $24. Это максимальные значения. И плюс еще также достаточно высоко – $22. $22 платят в Канаде и во Франции. На Украине – $14, в России, как я уже сказала, $15, в Беларуси – $15. Также по $14 в час платят в Пакистане, в Индии, $15 в Малайзии, $16 в Китае.
Слушайте, мы получаем так же, как многие страны, которые совсем, в которых средняя заработная плата отнюдь не такая высокая, на этот раз я скажу, как в России, ну, например.
Ну, не путайте Россию с Москвой.
Но, тем не менее.
Нет, московские зарплаты отражают стоимость московской арендной платы.
Да, безусловно,
приезжайте
в Беларусь.
В Тамбов, и вы увидите в России зарплаты, как в Беларуси.
Ну, почему в России и в Беларуси фрилансерам платят одинаково, и в Индии с Пакистаном тоже?
Потому что это средние цифры, отражающие среднюю температуру по больнице, и по большому счету нерелевантны, если мы будем обсуждать один отдельно взятый случай.
Ну, то есть,
ну вот смотрите, в России по фрилансу, да, топовые какие-то фрилансеры с именем, там, с постоянными клиентами получать могут 10-15 тысяч долларов в месяц, но это единицы. Средняя ставка где-то в год получается $1000, что, в общем-то, ну, нормально.
Что в год? В месяц.
Да. При этом российские фрилансеры очень сильно обижаются на пакистанцев и индусов, потому что они откровенно демпингуют. Угу. То есть их много, и они готовы продавать свой труд там чуть ли не по $5, особенно в сфере IT-технологий.
Даже по 50 центов за час есть.
50 центов за час, да. И получается, раз фриланс становится глобальным рынком, и там есть глобальные заказчики, и можно найти в любой точке мира, найти себе поставщика, то получается, что россияне не дают свое предложение конкурентоспособным, его не делают.
Ну, как вам сказать, если мы возьмем отрасль близкую Александру или отрасль близкую мне, а именно если мы будем говорить о креативе, о творческих каких-то придумках, с одной стороны, в области рекламы для российской компании, а с другой стороны, будем говорить об участии в команде программистов, то в обоих этих случаях коллектив, состоящий из русских, из россиян, российской компании, ей этот пакистанец, человека, понимающего нашу ментальность и наши процедуры, не заменит. Да? Пакистанец не конкурент, если мы говорим о работе в русской команде, да, там команда программистов, да, у русской очень серьезные характерологические особенности. Это в Калифорнии можно их посадить в одно помещение и пытаться притереть друг другу, и то после этого начинаются объяснения по-китайски, какие русские плохие, и по-русски, какие плохие китайцы и индусы. Да? А уж ну, удаленно работать с человеком другого понятийного строя и ряда, это сложно.
Да, в полном отсутствии от культурного контекста, его понимания. Это, поэтому, действительно, здесь, скорее всего, такой конкуренции не будет. Значит, это означает, что просто какие-то речь о каких-то работах очень-очень стандартного плана, которые оплачиваются по 50 центов за час. Да? И тут, действительно, тогда, в общем, все равно кто ее делает. Да?
Абсолютно. Что русский, что пакистанец.
Да, давайте-ка мы тогда, чтобы чтобы закрыть эту вот денежную тему, просто огласим интересные цифры о том, сколько по профессиям все-таки платят в час.
В среднем по миру.
Да. Итак, самый высокий заработок у производителей софта, как это перевести?
Программное обеспечение.
Все-таки русский какой-то аналог.
Программное обеспечение.
Да, программного обеспечения. $73 в час. Project
менеджер по проектам. Да.
Господи, что ж такое?
Как можно быть фрилансером-менеджером проекта? Правда,
я вот тоже не очень улавливаю.
Ну, как на проект, прийти и сделать.
То есть собрать проектную команду, иными словами. Да. Да? Да. То есть быть просто вот ровно таких же, найти людей, которые там будут делать каждую свою работу, и сделать такую
лидерскую бригаду. Пришел, получил гонорар, ушел делать другую.
Нет, ну, кампейн, про который вы знаете, что он не продолжится. Праздник пива, да? Проводится один раз. Вам проект-менеджер этот не обязательно нужен потом.
Или выставку.
Я думаю, что классическое кинопроизводство — это ровно такая, видимо, история. То есть, если есть какой-то продюсер или человек, который собирает команду там сделать фильм, да, это голливудская модель в этом.
Нет, в кино там просто форма организации правовая, называется временный трудовой коллектив.
Трудовой коллектив.
Там они сами себе и фрилансы, наниматели, да.
Да, ну так вот, эти руководители проектов получают $58, фотографы достаточно повыше, $69. Ну и дальше вот такая средняя цена, $46-$49 получают все дизайнеры, и графические, и интернет-дизайнеры, иллюстраторы, писатели, программисты. То есть до $50 в час.
Ну, давайте я просто вам конкретно объясню, чтобы вы понимали. Да. Значит, ходит по Москве фотограф с фотоаппаратом.
Да.
Значит, с зеркалкой, со сменным стеклом.
А их куча, потому что все накупили себе зеркалок.
Нет, все накупили, но некоторые из них являются фотографами, а другие, хоть они 100 себе зеркалок купят, не являются.
Некоторые этим пользуются.
Ходят по Москве и пользуются этими самыми зеркалками. Потом продукты этого творчества выкладывают в интернете на своей странице. Время от времени эти люди получают письмо из швейцарской газеты, из испанской газеты, из алжирского журнала, из американского какого-то там издательства. И говорят, вот такая вот фотография у вас выложена. Не будете ли вы так ласковы прислать нам ее в High Resolution? Мы платим такие-то деньги.
Хотя могли бы просто стырить.
В определенных цивилизациях, конечно, просто стырят. Российские там бумажные газеты...
Если она уже...
Конечно, просто стырят. Но вот на Западе, где принято иметь на каждый объект правовой собственности, иметь договор с автором, потому что в противном случае тебя засудят намного больше денег, когда автор проснется, там пишут, вот, дорогой, причем, поскольку у меня есть там много разных счетов во многих разных странах, чего нет у моих постоянно живущих в России друзей, мне приходилось им помогать с получением этих вознаграждений, и через меня проходила довольно обширная такого рода переписка. Я могу сказать, что одну и ту же фотографию кто-то купил за $20, кто-то за 160, кто-то за 50. Это одна и та же фотография, просто расценки в разных изданиях разные, а в любом случае человеку нет смысла отказываться от этих денег.
Слушайте, а говорят, что фрилансер сам назначает цену своей работы.
Да-да-да, как раз статистика-то указывает на то, что...
Назначает он, может, какую угодно цену своей работе, если она не соответствует тому, что работодатель готов платить у него.
Смотрите, немножко другая разница. Одно дело, я пришла наниматься как журналиста на работу в какую-то редакцию, и там мне главный редактор говорит, вот у нас такая ставка журналиста, у нас по ставке платят столько-то. Другой вопрос, что если я такой мега-журналист, и меня зовут из одной редакции, из другой, и здесь я говорю, что...
Это вопрос, кто к кому приходит, а не вопрос фриланса или договора.
Конечно.
Извините, вот я сейчас как главный редактор, наверное, 33 человека... Но смею вас заверить, что такой вещи нет, как у меня ставка. Если ко мне пришел человек,
то есть это не то, чтобы
не побоюсь этого выражения, с «Эхо Москвы», и он на «Эхо Москвы» получал определенную сумму денег, да, то я не то чтобы имею возможность сказать ему, у меня ты будешь получать меньше, приходи. Я не имею такой возможности. Значит, я ужмусь, там, крякну, там, что-то, но я... То это рынок.
Ну, то есть, понятно. Это, значит, с моей стороны вот был такой миф, стереотип о том, что фрилансер в данном случае в отличие от штатного...
назначает цену тот, кого о чем-то просит. Да, на кого есть спрос.
Или если ты приходишь наниматься, то, соответственно, тебе говорят, за сколько тебя готовы нанять.
Нет, это вопрос просто...
Ну, во многом вопрос зависит от того, насколько рынок развит, да, потому что если есть какой-то такой определенный цеховой договор, например, да, то и там люди, занимающиеся одной профессией, да, примерно представляют себе, где сколько что должно стоить, и могут, ну, в общем-то, иметь возможности, переговариваясь друг с другом, да, эти вещи регулировать тоже, и какие-то, ну, иметь какую-то единую ценовую там, политику в отношении там, всех, возможно, заказчиков. Поэтому такое тоже не исключено. Да, я, правда, не знаю, бывает ли такое в природе, да, но Наверное, бывает.
Джентльменские соглашения бывают. Да. Не переторговывать, потому что перегревает рынок.
Конечно. Да, так что это вполне
есть, есть эти рекрутеры, чтобы им было хорошо. Не к ночи быть помянуты, да, которые вводят, приводят человека на одно место работы. Он там отработал 3 месяца, они получили свою комиссию. И они тут же ему звонят от другого нанимателя, чтобы его увезти на другое место, получить там за него снова комиссию. Да?
Но это вы как большие капиталисты говорите. А мы, люди, которых переманивают рекрутеры, довольно довольны. Эта ситуация. Все-таки некоторых фрилансеров, которые социологи смогли поймать и найти, они их опросили. И задавали им такой вопрос: почему все-таки вам больше нравится работать фрилансером, чем работать в штате?
В чем преимущество,
да.
Да, и вот что они ответили. На первом месте, конечно же, свободный график работы. Это главная радость. 22,8% так ответило. На втором месте стоят те, которые видят в свободной форме занятости возможность увеличения дохода. И так, значит, об увеличении дохода сказали почти 17%.
Они ошибаются или это правда?
Это правда в определенных случаях. Например, вот возвращаясь к моему любимому модельному персонажу этой истории, фотографу, вот фотограф, когда приходит, вот я вот фотограф, фриланс, а вот возьмите меня на жалование, как правило, редакция норовит у него при этом архив вымести. И весь присвоить и купить, да, вот у меня есть такие случаи, да, вот приходит фотограф, я говорю, я бы с удовольствием бы пользовался бы твоим архивом, он говорит, извини, мое предыдущее место работы, мой архив выкупило при найме меня, да, а если он не нанялся, если он свой архив не поработил, то все то, что он снял случайно, там, по ошибке, по небрежности, или ему просто повезло, он это может продавать бесконечное число раз, потому что фотограф в отношении фотографии...
То есть, получается, фотографом, например, этой профессии выгоднее быть...
Фотограф в отношении фотографии продает права и одноразового использования.
Угу.
В отличие от случая, когда у него есть наниматель, служебное произведение, все права принадлежат.
Ну, смотрите, есть противоречия. 17% фрилансеров говорят, что они, занимаясь фрилансом, больше заработают. При этом общие данные показывают, что фрилансеры меньше работают и меньше зарабатывают. В итоге. Почему так происходит?
Потому что средняя по больнице никогда не отражает правильную индивидуальную ситуацию. Есть ситуация, когда зарабатываешь больше. Это когда весь твой архив принадлежит тебе, и ты его продаешь поштучно. Есть ситуация, когда ты зарабатываешь меньше. Это когда весь твой архив принадлежит тебе, но спроса на него нет никакого.
То есть, ты продаешь одну фотографию в год. Или на тебя работают права, действительно, и они могут работать всю жизнь, да, по большому счету. И тогда действительно получается, что ты можешь зарабатывать больше. В противном случае, в большинстве ситуаций, насколько я могу судить, люди действительно хотят просто жить более свободно, более независимо и готовы за это платить каким-то снижением своих доходов. Да, тема на сегодняшний день становящаяся более и более актуальной. Да.
Само по себе прекращение работы в офисе никакого в себе дополнительного дохода не таит.
Да, надо же, как грустно. Итак, еще про преимущества все-таки договорю. О чем же говорили сами фрилансеры. На третьем месте, ну нет, 16,5% говорили о том, что они таким образом реализуют свои мечты о свободе творчества, что так больше возможности реализоваться для них. 14% говорят, что не хотят работать регулярно, то есть вот для них
это
такой
то же самое, что в офисе не хочу сидеть.
Ну вот, получается, не совсем одно и то же.
Ну, это совсем одно и то же.
Ну, есть люди,
одно дело
которые...
По часам,
параметр офиса – это не 4 стены и окна. Параметр офиса – это отбивание карточки, это график работы.
Просто, возможно, есть люди, которые действительно там какое-то время готовы поработать в офисе, там полгода, например, заработать деньги, уехать на Гоа, эти деньги потратить в течение существенно более долгого времени, чем ты работал, и потом снова вернуться в этот офис. Поэтому такая модель
уже существует. Это уже дауншифтер.
Господа, я внесу критическую струю в нашу милую беседу, которую я почерпнула с сайта «Эхо Москвы». Там вам задавалась куча вопросов. И очень много вопросов связаны вот с чем. Мы-то заявляем, что фриланс – это реальная перспектива во время кризиса, потому что компании будут экономить на своих издержках, и им будет выгоднее нанимать сотрудников на разовые проекты, а не брать их в штат с выплатами всех налогов и так далее. Но при этом нам слушатели справедливо говорят, вот Лидия, например, кадровый работник, а будут ли вакансии фрилансеров? Или все, кто уволен по сокращению, с достойных зарплат пойдут на 10-15 тысяч и пойдут работать? работать курьерами. Сейчас уже по базам сайтов поиска работы вакансий в несколько раз меньше, чем количество резюме. И дальше так и будет, а количество уволенных будет расти. Антон ей вторит.
Так и будет, а только хуже и хуже и хуже.
Выживут сильнейшие. Во время кризиса ни у кого нет денег для развития. Новые фирмы не открываются, новых работников не нанимают. Дефляция. Соответственно, новые продукты на рынке фриланса, такие как дизайны буклетов, сайтов, программирование сайтов, верстка, все это становится менее востребовательным. Следовательно, на рынке фриланса растет конкуренция, выживают опытнейшие и старейшие. И как человек, только освоивший или только услышавший в нашей передаче о том, что такое есть, и освоивший, скажем, Photoshop, получит работу? Мне кажется, никак. Так что уйти при увольнении фрилансером с нулевым знанием рынка не вариант. Так ли это?
Александр.
Ну, мне кажется, просто вопрос немножко сформулирован так, очень поставлен очень уж прям вот совсем в таком вот большом обобщении. Да, но, безусловно, человек, который только что выучил Photoshop, конечно, ему будет очевидно, что сложнее бороться с людьми, которые этим занимаются уже последние 15 лет, да, ровно как в любой другой индустрии, да, и то есть конкуренция будет строиться, ну, совершенно, по совершенно справедливому принципу, и тут нет никакого отличия, никакой другой, там, другой ситуации, работает ли человек полный день или не работает, там, он выбирает такую форму работы, да, поэтому я просто не вижу тут прямой связи, прямой зависимости какой-либо. Вот. А то, что будут ли создаваться места, ну, в принципе, ситуация покажет. Я просто подозреваю, что если действительно компании будут пересматривать свои бюджеты, связанные с арендой, ужиматься там, с точки зрения там, качества тех офисов, которые они занимают, да, будут смотреть, сколько площади им нужно. Да. Тут может стать вопрос действительно в том, что насколько им нужно иметь там, сотрудников какого-то там, ну, какого-то эшелона, да, который реально
или
можно
да,
сделать, где привести их вне штата. Да, в этой ситуации почему бы и нет? Такой сценарий вполне, мне кажется, возможно.
Спасибо, Александр.
Да, и вот мне, я, в конце концов, так для себя и до конца не могу понять. Вот у нас получается, что сейчас на одной чаше весов это стабильность, социальные гарантии и вообще вот сам статус меня как работника штатного, да, но с другой стороны я же наемный, порабощенный, или вот я фрилансер, свободная птица.
Сам себе хозяин,
да, сам себе хозяин.
На работу не езжу, выбираю заказы, которые мне интересны, и делаю работу, которая мне интересна.
Если
есть выбор,
если
то круче.
Тупо описать это противопоставление, то на одной чаше весов лежит карьера со всеми законами ее делания, а на другой – самореализация. Да, человек в карьере, он выполняет правила, которые заведены в той корпорации, в которой он служит, да, и поднимается по лестнице, вот как там в этой корпорации намечено. То есть, ты можешь стать заведующим отделом после того, как ты был заместителем заведующего отдела. А заместитель заведующего отдела тебя повысят после того, как ты был старшим со временем до этого, там, средним, младшим и так далее. А во фрилансе ты сам определяешь свой тайминг и свое усилие. Да, для творческого работника, будь он писатель, журналист, художник, фотограф, дизайнер и так далее. Фриланс очень привлекателен, потому что он отвечает чертам творческой, креативной натуры и так далее. Для сильно пьющего программиста это та же история, что для творческого работника. Есть виды работы, в которой фриланс это, в общем, это тебя сильно выперли на обочину. Да? Вот в разных ситуациях это может быть благом.
Александр, а вы как видите, вот,
мне
такой,
кажется,
такую же границу проводите?
Все-таки, наверное, в какой-то перспективе, может быть, более долгосрочной, расположение, расстановка сил будет меняться. Потому что уже сейчас есть прогнозы, скажем, на 2020-2025 год о том, как будет выглядеть рынок труда в то время.
А
да?
Какой индекс РТС будет? Нет прогнозов?
Нет, таких вот не читал.
Какой рынок РТС?
Что это?
Так вот сейчас сильно очень много говорит о том, что вот в такой перспективе, вот эта вот голливудская модель вот этих вот сборных команд, которые собираются на проект, она, возможно, действительно станет одной из доминирующих вообще на мировом рынке с точки зрения, ну, там, среди двух или трех там прочих, которые там при всем при том подразумевают сохранение больших корпораций, скажем, да. Но вот эта модель, возможно, будет распространяться и на другие отрасли, где сейчас это не существует такой практики, да. Связано это во многом с тем, ну, вот как говорят исследователи этих вопросов, с тем, что просто людей, настроенных, скажем, на вот такого рода работу, на самореализацию, просто будет становиться физически все больше
все больше. Это, возможно, поколенческий вопрос, потому что поколения, которые приходят и вливаются в трудовую жизнь, они уже приходят немножко с другими воззрениями, да. Это тоже, в общем-то, социология, как бы, очевидно, в достаточной степени, да. И таким иными словами, сами работники в какой-то момент, набрав критическую массу, могут соотношение сил на рынке немножко изменить и заставить компании приспосабливаться под их ценности, под их устремления. Да? Так что такие изменения в таком периоде вполне возможны.
Я тут подтвержу слова Александра. Министерство труда США дает данные о том, что американские подростки чаще всего работают в качестве фрилансеров и так сильно привыкают к такой форме занятости, что потом не могут просто постоянно работать в компаниях и делать и связывать с компанией там 2-3 года своей жизни. Давайте, прежде чем обратиться к вопросу «Эхо Москвы», который мы постоянно проводим на сайте echomsk.ru по теме эфира, я почитаю немножко СМС. Работаю копирайтером. Где-то полгода. У нас копирайтер абсолютно не защищен. Все основано на доверии. Максимальный заработок $100 за проект. Живу в Москве. Фирма в Штатах. Это уже другая СМС-ка. Зарплаты переводом на счет. Это просто. Главное — репутация и этика. И work-этик, как он пишет. И это, кстати, не халява. Это каторга. Фриланс удобен. Свободное время. Заказов можно найти столько, сколько ты в силах выполнить. Договоры несколько лет уже заключаются, и налоги платятся.
Это тоже пишет нам из России. Какой сферы, непонятно.
Так он не в России их заключает, и не в России налоги платят. А там где-то удобно.
Да. Огромное количество водителей-фрилансеров в России далеко не творческой профессии, пишет Антон. Кто-то имеет в виду, наверное, частники, но я не...
Об этом мы не подумали.
Так можно сказать, что и домработница-фрилансер, и няня-фрилансер. В каком-то смысле так и есть. Просто индивидуал.
Наталья тут задает вопрос и говорит, что Тоне надо было все-таки готовиться к эфиру. В Америке фрилансеры покупают страховку, защищенные условиями договора и при желании профсоюза не меньше, чем любой наемник в офисе. Более того, фрилансеры в разных областях самые престижные работники, перешедшие на такой режим. Но вот что касается того, что Наталья говорит о том, что фрилансеры покупают себе страховку в Америке, это далеко не так. Помимо того, что фрилансеры, большинство фрилансеров, 53%, не платят страховые пенсионные взносы, то есть совершенно не думают о завтрашнем дне, и в этом плане совершенно свободно живут своим одним днем. Проблема заключается еще и в том, так показывают опросы, что они не заботятся о своей пенсии. Более того, они не заботятся о медицинской страховке, они не платят за медицинскую страховку. И у них бывает, что они годами работают, и нет возможности. Им приходится разово платить за какие-то медицинские услуги.
Но в то же время Наталья права и в том, что есть, вероятно, категория сотрудников, которая действительно дослужилась до того, чтобы стать фрилансером и продавать свой труд выборочно, не порабощать себя в какой-то одной компании.
Но
да,
это единица, это единица, это штучный
существует,
товар.
Существует фриланс, который подразумевает наличие профсоюзных объединений фрилансеров. Например, вот эта вот гильдия сценаристов, которая бастовала, из-за чего мы не досчитались нескольких серий «Хаоса» и «Уитс», да? Вот это объединение профессиональных фрилансеров, которые и бастовать может, и, естественно, там коллективные договоры.
Вот что с людьми гражданское общество делает. Давайте перейдем к вопросу «Эхо Москвы».
Да, итак, результаты голосования в сети. Да, я готов, и моя профессия позволяет мне работать вот в внештатном формате. Да, я готов стать фрилансером только в качестве подработки. 21%, простите. Да, я готов и давно хотел перейти в такой формат. Это 10,5%. Затруднились ответить 3%. Уже работают фрилансером 12,2%. То есть это, вероятно, такая продвинутая интернет-аудитория, которая нам так отвечала. И нет, в общем ответили, что нет, на это не готовы. В целом 22%.
Итого, наша аудитория показала невероятные результаты для России. Вообще 62% готовы стать фрилансерами, 12% аудитории «Эхо Москвы» уже фрилансерами работает, и только 3% затрудняются ответить, готовы ли они стать фрилансерами. Надеюсь, что их сомнения мы сегодня развеяли. Я напомню, что мы сегодня говорили на тему работы вне штата и офиса. Готовы ли вы стать фрилансером, если вас уволят в связи с кризисом? И у нас в гостях был Александр Агатов, директор по стратегическому планированию рекламной кампании BBDO и главный редактор сайта bfm.ru Антон Носик. Эту программу вела я, Тоня Самсонова, и
Евелина Геворкян. Спасибо
вам. Всего доброго.
Лукавая цифра.